Радиоканал «На Сладковской волне» адресован слушателям старше 12 лет. Мы выходим при финансовой поддержке правительства Тюменской области. Радиоканал «На Сладковской волне» зарегистрирован как средство массовой информации Управления Федеральной службы по надзору в сфере информационных технологий и массовых коммуникаций по Тюменской области, Ханты-Мансийскому автономному округу Югре и Ямало-Ненецкому автономному округу. Регистрационный номер ТУ-72-00-695 от 21 сентября 2012 года. В студии Анастасия Гацаева. Здравствуйте!
События, факты, новости.
Пресс-служба губернатора Тюменской области сообщает. Губернатор Тюменской области Владимир Якушев поприветствовал участников и гостей открытого чемпионата WorldSkills Russia Tumen 2015, который стартовал в Тюмени 26 марта. В нашем городе проходят два крупных мероприятия. Окружной этап конкурса мастерства «Славим человека труда» и чемпионат молодежи WorldSkills Russia. У этих состязаний разные названия, разный формат. Но цель одна и та же, подчеркнул глава региона. Они помогают привлечь внимание к рабочим профессиям, повысить их престиж, укрепить уважение к человеку труда. Владимир Якушев отметил, что этот турнир – один из важных этапов в системе подготовки специалистов для предприятий области. Нужно отдать должное смелости и здоровым амбициям участников. Вы пришли сюда, чтобы показать все, чему вас научили ваши наставники. Соревнования всегда испытание на прочность, умение четко выполнять поставленную задачу. Я уверен, вы готовы к борьбе. Пусть сегодняшний конкурс станет для вас новым шагом на пути к вершинам мастерства, высказался он. Глава региона пожелал конкурсантам удачи и профессиональных успехов. Состязания прошли на площадке выставочного центра в три дня 26-28 марта. Экспертное жюри определит победителей в 11 взрослых и 3 юношеских компетенциях. Все они будут представлять регион в полуфинале чемпионата Уральского федерального округа 6-9 апреля 2015 года в Екатеринбурге. У каждого из них есть шанс попасть в национальную и международную сборные. Напомним, первый открытый чемпионат профессионального мастерства среди молодежи WorldSkills Russia Тюмень прошел в апреле 2014 года. В марте ученица Сладковской средней школы Елизавета Евгеньева побывала в Москве. Школьница участвовала во Всероссийском конкурсе юных исследователей. Мероприятие состоялось на базе Федерального биолого-экологического центра. В своей номинации Елизавета заняла второе место. За прошедшую неделю с 23 по 29 марта в дежурную часть отделения полиции номер 4 МО МВД России Ишимский поступили 28 заявлений и сообщений о преступлениях и происшествиях, в том числе 5 о побоях, телесных повреждениях, 4 об оскорблении, по одному о краже, угрозе убийством, смерти граждан, незаконном хранении наркотических веществ, утере оружия, ДТП, семейном скандале и 12 сообщений о прочих происшествиях. Выявлено 86 административных правонарушений. 52 водителя нарушили правила дорожного движения. Зарегистрировано 2 факта нарушения правил паспортного режима. 1 нарушение правил учета, хранения, ношения оружия. 28 граждан привлечены к административной ответственности за появление в общественных местах в состоянии алкогольного опьянения. Зарегистрирован факт невыполнения обязанностей, установленных судом. 2 жителей не уплатили административные штрафы в срок, установленный законом.
Пресс-конференция.
Владимир Владимирович, у меня такой вопрос. Осенью будут проходить выборы депутатов сельских дум. У нас на сегодня действует такая структура, как 2 главы в районе. Вот в этом отношении будут какие-то изменения или структура останется той же?
Сегодня закон позволяет, значит, сделать каким образом? Все новеллы, все изменения в законодательстве, они вносятся для того, чтобы тоже не ставили цель что-то ухудшить. Все равно хотят сделать лучше. Но смысл какой был? Председатель думает, что он будет заниматься, понятно, там председательством, заниматься политикой. Так было, да? Угу. Мы понимаем прекрасно, что вряд ли, наверное, можно какой-то политик. практикой, да, заниматься. Ну, какая поселение надо заниматься хозяйством. Тот, кто руководит поселением, должен быть захожим. Лампочки должны гореть, территория должна быть чистой. Вот что нужно людям. Ну вот, к сожалению, все хотят, но не все иногда понимают, как вообще у нас страна устроена. И некоторые законодатели у нас не всегда ногами по земле, да, ходят. Руководитель поселения, да, глава поселения, так называемый сетимонер, он должен быть наемный, дума должна подписывать с ним контракт. На основании этого контракта он должен работать, то есть схема нормальная. И он должен быть как бы вот тем завхозом, о котором я сказал. Да? А дума как бы должна присматривать, поправлять, если что. И, значит, в этом контракте все прописывать. Но, к сожалению, наша российская действительность, она всегда складывается к тому, что у нас очень долгие годы работал принцип единого начальника. И если этот принцип начинает отсутствовать в государственном, муниципальном управлении, у нас, к сожалению, гораздо больше проблем возникает, чем польза. И очень часто возникает ситуация, когда у нас председатель думы и руководитель администрации начинают разбираться, кто из них главнее. Вот вместо того, чтобы работать, да, начинается как бы вот этот комитет. Причем нужно сказать, что у нас в Тюменской области количество вот таких конфликтов, оно минимизировано. Потому что в других территориях такие конфликты вносят очень серьезные войны. Особенно в областных центрах, между председателем думы и главой администрации областных центров. В некоторых городах это такие войны, когда люди вообще уже забывают про все. Их задача на сегодняшний день — это кто кого сожрет. Теперь все это поняли. В законе дали возможность. Не убрали это, то есть можно и таким путем уйти. Но при этом сегодня глава администрации может быть главой муниципального образования. То есть все расставлено на свои места, а дальше уже областным законом эта тема решается. Мы поправки эти внесли, что сегодня, значит, можно главу администрации делать главу муниципального образования. Поэтому думаю, что мы это примем, такая возможность будет, и все как бы порядочно. Я на самом деле вот не хочу никого обижать, но вот считаю, что и поселенческая модель, вот на которую мы перешли на сегодня, я всегда был приведен районной модели, что поселенческая модель — это излишество. Потому что когда мы сегодня держим думу, когда мы сегодня должны там еще штат администрации и так далее, это лишние затраты, и самое главное — это неэффективно. Я говорю, что особенно вот в небольших поселениях там должен быть один человек, он должен быть завхозом. Вот он должен на месте с утра и до вечера заниматься непосредственно хозяйственными делами. И отвечать за то, чтобы у нас автобусы ходили, лампочки горели, то, о чем я говорил, чтобы люди по колено в грязи не ходили и так далее, и так далее.
Владимир Владимирович, я вообще хотела задать вопрос вам по поводу вот участка дороги Ишим-Галышманово. Мне кажется, это вот наболевший вопрос, такой вот этот участок. Будет ли произведен ремонт, может, в ближайшие годы?
В этом году, ну, вы знаете, что там, во-первых, в прошлом году шаманили все-таки.
Да,
не стоит. В этом году там тоже федеральная дорога, поэтому здесь очень сложно, потому что решение не принимаешь, можешь только, так сказать, эхлопировать на разных уровнях. Решение принято, и достаточно большой участок дороги в этом году должен быть подвергнут капитальному ремонту. Вся проблема в том, что вы знаете, что федеральный бюджет сейчас достаточно серьезно был подрезан. Сейчас все министерства, каждый отрабатывает свою программу. Что подрезали сегодня у них, пока мы информации не имеем. Я думаю, что получим мы эту информацию, ну, числа 10 апреля, наверное, будем ей владеть. Пока предварительные переговоры, я с министром встречался, как раз сам, что вроде бы подрезали реконструкцию и новое строительство. Капитальный ремонт вроде бы, эта подрезка, ну, как бы не должна отразиться. Будем на это надеяться. Вот, но сейчас посмотрим, сверим. Хотелось бы, конечно, чтобы мы достаточно серьезно над этим участком поработали, потому что действительно передвигаться там уже некомфортно. Но я на контроле этот вопрос держу, и нашу трассу в сторону Ханты-Мансийска, и нашу трассу, значит, в сторону Омска, такие для меня очень важные больные вопросы. Мы постараемся сделать все, чтобы у нас эти строки не исчезли с федерального бюджета, и чтобы летом мы могли хорошо поработать. Тем более, что там база уже под Умутинкой сформирована, асфальтные завозы стоят. В принципе, как бы раскрутиться очень быстро там все пойдет дальше. Как вот летом они работали, потому что в прошлом году они как бы только все это завозили, раскручивали. Сейчас, в принципе, сами работы произвести не проблема. Самое главное, чтобы за эти работы потом рассчитались.
Владимир Владимирович, с нами Труда Сорокина. Я бы сегодня хотела узнать по программам «Молодая семья» и «Молодой специалист». В 2015 году эти программы уже заканчивают свою работу, рассчитанную до 2015 года. И сегодня, обращаясь к нашим молодые в администрации, нам говорят, что 2016 год уже документы не принимают. Хотелось бы знать, продолжат они свои работы или они как-то сменят название?
Ну вот, опять же, возвращаясь к федеральному бюджету, потому что программа федеральная, сейчас ничего сказать не могу. Как только мы сейчас все эти изменения увидим, все сигналы будут введены, то, естественно, все сигналы сразу не стартуют. Мое личное отношение, что программа «Молодая семья» — это самая эффективная программа, потому что она поддерживает как раз тех людей, которые в этом нуждаются. Она как раз поддерживает тех людей, за которыми завтра наше будущее, вот экономически активное население. И, конечно, это та категория, которую мы должны поддерживать. Обещать ничего не буду. Сейчас давайте дождемся как бы сигнала с уровня федерации. Если с уровня федерации вдруг будет какой-то ухудшения, то мне бы, конечно, хотелось хотя бы какую-то там поддержку на уровне региона сохранить. Мы видим просто эффект от этой программы, особенно в сельской местности, когда мы сразу с главными договаривались, отрабатывали с молодым семьям, давать земельные участки на другую территорию, где есть инфраструктура, плюс, значит, те деньги, которые они получают, плюс, значит, возможность незадорого какой-то приобрести лес, если они решили, значит, дом сделать именно из этих строительных материалов. Вот эта программа, она сейчас складывалась, и большое количество молодых семей реально построили дома. Поэтому вот этот эффект виден, и, конечно, останавливать это не хотелось. Серьезно закрепляет, если про сельскую местность говорить, дает возможность людям, особенно молодого возраста, закрепиться в сельской местности, получить собственный угол.
В любом случае положительно влияет на демографию,
и тут есть достаточно серьезная зависимость от этого, мы прекрасно понимаем. Поэтому во всех отношениях я считаю, что это самая эффективная программа. Поэтому в любом случае какие-то механизмы будем оставлять.
Бердюжья новая жизнь. Владимир Владимирович, на какие цели направлена организационная реформа учреждений здравоохранения, кроме сокращения управленческого аппарата? И как в дальнейшем будет проводиться эта работа?
Сокращение управленческого аппарата раз, потому что это не маленькие издержки. Второе, подтягивание наиболее эффективных управленцев. Я не буду это скрывать, потому что сегодня, когда мы проводим такие вещи, мы слабое учреждение, плохое сильного управленца. Третье, вот когда мы, значит, это слабование произвели, причем, естественно, это ни в коем случае не отражается на оказании медицинской помощи, на количестве, не дай бог, врачей, которые сегодня работают, то есть медицинская помощь будет оказываться в тех же объемах. Я думаю, что за счет вот такого перераспределения среди нескольких областных больниц, расположенных недалеко, можно будет более качественно организовать еще и работу узких специалистов. Потому что мы с вами знаем, да, что в одном месте кардиолог более сильный, и у людей появляется возможность использовать этого кардиолога несколько по-иному и более эффективно. И наиболее эффективный руководитель этим кардиологом правильно распорядится. Когда-то сказать, он будет именно там, где он более нужен. Более эффективный руководитель еще не сможет сделать таким образом, чтобы его финансово простимулировать. Еще одна тема, которая на сегодняшний день существует, у нас огромное количество зданий. Об этом неоднократно говорилось. Ставилась задача и руководителю муниципального образования, и главным врачам о том, что они должны совместно выработать эти решения. Они пытались их выработать, но в конечном итоге ни к чему это не привело. У нас вот эти так называемые больничные городки сегодня, где очень много помещений, где мы продолжаем их топить и платить огромные жилищно-коммунальные услуги, они сегодня входят в тариф УМС, и мы платим за это деньги, но при этом платим не за услугу, а за то, что топим здания, которые на сегодняшний день не нужны. Поэтому новым руководителям, которые возглавят, скажем, объединенные комплексы, поставлена задача, то в том числе и избавиться от неэффективных зданий, которые сегодня просто не нужны. Ну и давайте так говорить. Мы же проводим там определенные проверки, и мы постоянно говорим о том, что у нас в системе здравоохранения не хватает денег, мы не можем платить заработную плату, там, в последнее время там с лекарственными препаратами мы делаем все, чтобы не было ничего, но тем не менее руководители на местах умудряются создать дефицит, где-то умышленно, где-то, значит, в силу, буду вещи называть своими именами, когда у нас присутствует в том числе коррупциогенный фактор, где-то в силу, так сказать, недостаток личных качеств руководителя, чтобы правильно организовать эти процессы. То есть, несмотря на то, что сегодня мы полностью финансируем наличие лекарственных препаратов всего, мы, тем не менее, в некоторых больницах почему-то умудряемся создать его дефицит, хотя быть его не должно. Это чисто работа на месте. Поэтому вот эти все нюансы, они сегодня должны быть ликвидированы. Поэтому задача сегодня как раз при проведении этих вещей, она как раз направлена на решение именно этой задачи. Максимально использовать те ресурсы, которые есть в системе, избавиться от неэффективных расходов и улучшить оказание медицинской помощи на месте. Вот эти задачи мы будем решать. Не более того.
Соловковский район, трудовой номер. Владимир Владимирович, вот в Тюмени проходят социальные сельхозярмарки. Целесообразно подобные ярмарки проводить в муниципалитетах вот, Юго-Тюменской области с привлечением местных товаропроизводителей, товаропроизводителей из соседних районов?
Я считаю, что в сельской местности это должны определить сами главы. Вот, учитывая, что это все-таки сельская местность, местонахождение самих лекустоваропроизводителей. Я понимаю, Тюмень, областной центр, огромное количество людей, мегаполис, которые там далеки от сельского хозяйства, и все уже отвыкли выращивать картошку, огурцы и помидоры, да, у себя на даче. Конечно, в этот момент мы должны это организовать, плюс огромное количество пенсионеров, которые там проживают, поддержать их. Ну, наверное, там еще Тобольск где-то там поможет организационно. Все остальное, я думаю, по силам глав администрации, которые могут эти процессы провести, посоветоваться на местах, собрать общественный совет, советоваться с пенсионерами,
решения. Если кто-то специализируется на одних видах талантов, в том числе, допустим,
Татьяна Александровна может выйти там в Ишимский район с ними же, переговорить с главой Ишимского района, переговорить с золотыми голодами, если нужно провести ярмарку молочных продуктов, победителей.
Мне кажется, сегодня продукты питания у нас в магазинах присутствуют, и цена будет безнадежно завышена. Поэтому, мне кажется, здесь без нас можно обойтись и вполне решить эти вещи. Без нас я имею в виду правительство.
А жители, те же вот пенсионеры, те люди, у которых не очень достаток, они ждут со второго полугодия повышения вот тарифов на коммунальные услуги. Произойдет ли рост, либо каким образом будет сдерживаться в Тюменской области?
Мы с вами знаем, да, что формула. То есть мы с вами из кармана достаем не тариф, а достаем плату. Плата складывается из формулы норматив, умноженный на тариф. Вот плата, то есть общая сумма денег, которую мы с вами по квитанции должны дать. Квитанция, разноска может быть как угодно. Там, допустим, теплоснабжение может увеличиться там на 30%, там еще что-то должно увеличиться, еще на сколько-то процентов. Но общая сумма,
это на X была, да,
до 1 июля. Вот с 1 июля вот это X должно быть не более умноженное, чем на 7,1%.
Более не произойдет.
А внутри квитанции тарифы могут скакать как угодно.
Но реально выложенная цифра должна быть, то есть плата за коммунальные услуги. Плата. То есть люди у нас очень часто тарифы платят.
Так вот плата, она ни в коем случае не должна быть более 7%
в коэффициенте.
Культурная жизнь. И снова мы в Никулинской сельской библиотеке. О ее работе говорим с главным библиотекарем Людмилой Николаевной Павлиновой.
Тогда давайте вот вернемся к тому, что 2015 год объявлен годом литературы.
И тут уже без библиотеки никак.
Конечно.
В рамках этого года какие мероприятия запланированы? Ну,
первое, что уже вот я сказала по памятным датам классиков, по юбилейным датам, что выставки оформляю, запланировала. Ну вот по Грибоеда у нас прошло. Счастливый случай, повторяться не буду. По Чехову библиотечный урок «Врач душ человеческих», так как 155 лет. Это вот тоже мы уже в январе. По Носову писателю литературный час я провела для учащихся 5-7 классов «Краски родной земли» с презентацией. 90 лет со дня рождения Евгения Носова. Для некоторых было незнакомо, но сразу взяли рассказики его почитать Евгения Носова. Конечно, работаем в тесном сотрудничестве с Домом культуры. Обязательно со школой, потому что у меня ребятишки. Ну, это можно сказать, контингент. И со Светланой Петровной. Это педагог-организатор Павлиновской школы Павлинова. Да. Вот по Ершову тоже у нас запланирована раз юбилейная дата у него. Ну, там мы еще, видите, можно сказать, варьируем. Запланируем что-то одно, но потом можем переиграть. Ну, мы договоримся что-нибудь. Может быть, даже небольшое, как бы, вот театрализованное что-то по Ершову. У них там драм-кружок.
А вот какие мероприятия в рамках года литературы, значит, за январь вы сказали, февраль?
Запланировал провести поэзию «Волнующее чувство» ко Всемирному дню поэзии литературной части. Это для юношества. Это мы с 8-9 классом, конечно, с учителем литературы, с Мамонтовой Светланой Владимировной. Они помогают мне, когда в школу обращаюсь. Или сама готовлю материал и иду к ним. Устраивает их такое, или у них что-то. Какие-то вопросы возникают, понятно, они идут. Дети часто приходят на мероприятия. Понятно, что для расширения, можно сказать, кругозора и привлечения к чтению запланировала нам на последние числа марта. Почитаем, отдохнем, время с пользой проведем. Это устный журнал с учащимися начальных классов.
Скажите, то, что этот год объявлен годом литературы, это вас радует как библиотекаря или как читателя?
Ну, конечно.
Своевременно обратились к книге? Как говорится, все новое – это хорошо забытое старое.
Да. Ну, конечно, своевременно. Почему? Сама все-таки я филолог по образованию, я ишимский педагогический литфак закончила. Ну, по-моему, литература она есть будет и должна быть, как и книги. Люди любят читать, поэтому читать надо.
Вы подвели к 70-летию победы в библиотеке. Какие мероприятия запланированы? До мая совсем.
Что касается вот 70-летия Великой Победы, это тоже мне, в общем-то, близко, потому что, как учитель бывший или бывший.
Учителей не бывает.
Не бывает. Что я-то в основном, хоть и закончила литфак, я работала на истории. всю, можно сказать, свою сознательную учительскую деятельность я работала историком в Никулинской школе. Поэтому все, что касается Дня Победы и все какие вот мероприятия, и юбилейные, не юбилейные, но самые важнейшие даты и сражения Великой Отечественной войны, они отражены. И
то есть выставка.
И выставки, и мероприятия. Что я уже провела в школе, мы со школьниками провели уже, это у нас с 5 по 8 мероприятие уже мы провели по дню снятия блокады Ленинграда. В том году-то юбилейная дата была у нас более торжественная была, но тем не менее мы вместе с педагогом-организатором Юнис за патриотическое воспитание Елена Борисовна отвечает. И вот мы провели для них мероприятие. Там и фильм показали по блокаде Ленинграда, конечно. И стихи читали, и в стороне не осталось. Учащиеся 6 класса у меня были на мероприятии по Сталинграду. Не ради славы и наград мы защищали Сталинград. Выставочка у меня по Сталинграду и с презентацией, беседа, вопросы. Может быть, дети 6 класса не настолько знают они о Сталинграде. Тем не менее, они слушали очень внимательно, слушали хорошо. И книги я им порекомендовала, какие прочитать по Сталинграду. И у выставки фотографировались им. Интересно было, листали тут и слушали. Ну и, конечно, теперь ребятишкам-то все наглядно, не то, что мы как раньше на пальцах да по карте. А вот по Сталинграду побеседовали мы с ними. Я и стихи им читала, и им давала стихи Юлии Друниной. Ну, победы оформляю выставки. Прочти книгу о войне. Ребятишки его прибегали из начального звена и среднее звено, что они брали книги о войне. И вот прочти книгу о войне. Буду ее менять, конечно, книги менять. Там и «Зори здесь тихие», Василия Быкова поставила, и Константина Симонова произведение.
Тоже все серьезные книжки. Там не просто прочитать, там думать надо.
Да. В 6 классе. Может быть, они вот в течение этого времени будут читать книги о войне. И моя любимая книга о войне. И конкурс рисунков. Вот это мы со Светланой Петровной все совместно. Она раз еще ИЗО ведет. И я тут подключаюсь.
Тогда в завершении беседы скажите вот ваше личное желание и библиотекаря, и учителя. Что бы вы хотели увидеть еще в библиотеке? Или кого бы вы хотели увидеть? То есть больше читателей или больше книг?
И чтобы люди вообще шли в библиотеку? Ну, конечно, раз сейчас уже я работаю в стенах библиотеки, поэтому хочется, чтобы читатели-то шли. Уж не могу сказать, что совсем вот бывает, что читатели нет. Читатели идут, и привлекаем, и инвалидов привлекаем к чтению. Если что-то, я сама спрашиваю, что-то, если нужно, я прям на дом принесу. Ну, понятно, хочется, чтобы и книжный фонд обновлялся и пополнялся. И вот сейчас, что характерно, это интересы к краеведению. Вот у людей постарше, кто они берут книги наших и тюменских писателей и читают. И...
То есть вот где настоящий патриотизм, да?
Да, да.
Узнавать про свой край.
Уж не скажем, что совсем в селе люди темные живут. Читают и приходят. Пусть ходят, пусть больше берут, пусть больше читают. И хочется, конечно, чтобы библиотечный фонд пополнялся интересными книгами. Не только там одни детективы или что-то.
Хорошей прозой, да?
Да,
хорошей литературой, серьезной. Спасибо большое.
Дом, где всегда ждут. На базе комплексного центра социального обслуживания населения Виктория Сватковского района создан клуб «Сверчок». И сегодня о деятельности этого клуба мы беседуем с Александрой Петровной Деминой, специалистом по социальной работе с несовершеннолетними. Александра Петровна, первый вопрос. Когда появился ваш «Сверчок»?
Доброе утро, дорогие радиослушатели. Наш клуб «Сверчок» образовался в 2014 году, в январе месяце. Мы назвали так наш клуб, потому что с древних времен сверчок в доме приносил счастье, удачу и любовь. В Сладковском районе по состоянию на начало 2015 года состоит 53 несовершеннолетних и 31 семья в группе особого внимания. Причиной постановки на учет является недолжное исполнение родителями своих обязанностей, алкоголизм одного из членов семьи или обоих родителей, а также совершение несовершеннолетними правонарушений, употребление психотропных наркотических веществ, алкоголя. Целью нашего клуба является гармонизация внутрисемейных отношений на улучшение межличностных отношений в семье, укрепление внутрисемейных связей, семейной сплоченности, а также сохранение и укрепление здоровья детей группы особого внимания. Мы стараемся формировать у членов клуба навыки здорового образа жизни. На заседание нашего клуба приходят несовершеннолетние со своими родителями, с мамами, с бабушками. Мы очень рады, когда нас посещают и папы несовершеннолетних. В заседаниях нашего клуба принимает участие психолог нашего центра Грязнова Елена Михайловна, где инструктор по труду. клубу Романова Оксана Николаевна. Она проводит мастер-классы с членами нашего клуба. Психолог Елена Михайловна, она рассказывает о психологии внутрисемейных отношений, проводит тренинговые занятия с участниками. После занятий у нас обязательно мастер-класс какой-нибудь, когда родители несовершеннолетние занимаются совместным творчеством, это укрепляет их отношения. Глаза ребенка загораются, когда они вместе с родителями что-то делают, что-то интересное выходит, поделка какая-нибудь. Они очень радуются, глаза у них начинают светиться. И это мы считаем хорошей работой, если человек уносит положительные эмоции с нашего клуба.
Получается, заседание проходит раз в месяц?
Заседание проходит раз в месяц. Оно бывает как выездное по территориям, так и на территории нашего центра в актовом зале проходит занятие. Когда у нас выездные мероприятия, мы ездим по территориям непосредственно. Там мы работаем в школах или в сельском совете, нам предоставляют помещение. И непосредственно с теми семьями, которые проживают на этой территории, с ними мы работаем. В прошлом году у нас ежемесячно прошли занятия. На каждый месяц мы стараемся какие-то новые темы занятий продумать. И если несовершеннолетние до определенного возраста, если они в начальную группу там или в среднюю, или в какую входят, в старшую, то мы стараемся подобрать для них интересные темы. Например, для подростков эмоции и чувства, потому что эмоции, они играют большую роль в нашей жизни. Даже несовершеннолетние идут на преступление или на употребление каких-то алкогольных или психотропных препаратов от того, что им не хватает эмоций и чувств в жизни, поэтому они как бы вступают на эту стезю. Поэтому эмоции нужно воспитывать в детях. Вот. Ну а для более молодого, так сказать, контингента нашего, для начального, мы стараемся избавить их от страха, потому что бывает, когда приходят дети к нам на занятия, они боятся чего-то. Дома у них неполадки какие-то, в школе дети мало с ними общаются. У них создается страх перед реальностью. Мы стараемся избавить их от страха. Мальчик, например, пришел у нас один, он напуганный такой был, смотрела на него, у него прямо слезки на глазах, наворачивается. Потому что, ну как, маму звали в школу, вдруг он что-то не так сделал. А потом, когда он понял, что он с благими намерениями, и у нас тут интересно, у него глазки загорелись, он стал маме подсказывать, задания вместе выполнять, вместе делали они поделку. И к концу занятия мальчик у нас заулыбался, и я считаю, что это хорошо. Выезжаем на территорию, смотрим, какие там у нас дети, какой возраст у них, какие проблемы у семьи. Если алкоголизм, значит, мы с родителями проводим беседу, а с детьми по-другому, разговариваем о другом, о чем-нибудь интересном, проводим мастер-классы, потом театр «Экспромт» пользуется у нас большим успехом. Дети себя чувствуют в творчестве, видят, что они что-то могут, и расслабляются. Также мы, конечно же, проводим и медицинские беседы, это как весенний авитаминоз у нас был, потом профилактика простудных заболеваний в начале зимнего периода. Мы считаем хорошим результатом, если наши занятия в клубе помогут нашим членам, которые к нам пришли, они придут домой, начнут обсуждать даже наше вот это занятие, и как бы у них будет тема для разговора, они будут с теплотой вспоминать наши занятия, потому что мы стараемся, очень стараемся, чтобы благоприятная атмосфера была в нашем клубе. Когда мы встречаемся, они всегда интересуются, когда мы еще к ним приедем, что у них благоприятное отношение к нашей работе возникает.
Наверное, вот детям нравится, что с ними кто-то занимается.
Да, потому что как бы дети из неблагополучных семей, они как бы в обществе, дети же, они очень жестокие по обращению друг к другу. Кто-то, может быть, его не воспринимает, общение ребенку нужно. Поэтому, когда мы приезжаем и обращаем внимание, мы уже стараемся внушить ребенку, что он тоже член общества, что он ничем не хуже всех остальных детей, и даже и лучше. Просто он боится раскрыть свой потенциал. И когда у него загорается что-то внутри, вот этот вот огонек, это для нас самое важное. И, конечно же, мы стараемся внушить родителям, потому что много родителей, которые относятся к воспитанию детей не на ближайшем уровне. Когда мы проводим с ними беседы, если в нем родители хотя бы капелька заронилась в сердце, что это же твой ребеночек, его надо любить. Недолюбить ребенка можно, а перелюбить ребенка, мне кажется, никогда нельзя.
На будущее какие планы?
Мы хотим подключить к нашей работе, к работе клуба, специалиста, который занимается сетевыми встречами. Это у нас Романова Оксана Николаевна. Потому что это тоже помогает в нашей работе. Все социальное окружение семьи собирается, и они обсуждают, как можно наставить семью на путь истины. В нашем учреждении сетевые встречи эти проходят. Специалист наш. Просто мы хотим вовлечь эту технологию. Это технология. мероприятия наши, сетевые встречи. Мы хотим эту технологию вовлечь в работу своего клуба.
Получается, с января по январь год прошел. Да? То есть в этом году вы начали уже повторные встречи, да?
Мы уже встречаемся, да, с некоторыми.
У вас были встречи вот повторные?
Повторные были встречи. И как бы, если в прошлом году мы уговаривали, придите, пожалуйста. Ну, какая занятость у этих семей? Никакой нет занятости. Но шли, я даже переживала, что на контакт шли очень неохотно. А в этом году я уже позвонила, представилась, сказала, что приходите, пожалуйста, у нас будет заседание клуба. Явка была уже хорошая. Уже пришли, уже все улыбаются.
Желаю вам удачи, успехов в вашем нелегком пути. Спасибо. Родители и дети будут счастливы.
Спасибо за внимание. Всего хорошего.
Программу подготовили Анастасия Гацаева, Елена Данильченко, Ольга Анохина, Татьяна Каштанова. Адрес радиостудии: село Сладково, улица Карла Маркса, дом 21. Приходите или звоните по номеру 23 9 70. Мы ждем вас. А на сегодня мы с вами прощаемся. До свидания.